Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами сейчас Ирина Чернова. Сегодня 16 января, и в предстоящее воскресенье православные будут отмечать один из больших церковных праздников – Крещение Господне. Друзья, мы сегодня расскажем, как правильно праздновать Крещение Господне. С нами священник, магистр теологии, отец Константин Кокора. Добрый день, отец Константин.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, отец Константин, вот в первую очередь хочется вот о чем узнать, послушать ваши комментарии. Дни от Рождества до Крещения, ну, считаются самыми мистическими. Всегда, ну, издавна было принято гадать. Вот даже все мы помним эти строки, раз крещенский вечерок девушки гадали. И снова же вода какая-то мистическая, освящают ее, в прорубь окунаются. Вот все это как-то связано с праздником Крещения. Да? Правильно?
Ну, правильно, что это связано, да, и с этими двумя праздниками. Интересно, что в древности христиане праздновали один праздник, назывался он Богоявление, и он как раз в себя включал Рождество Христово, или назывался он, да, Рождество Христово. В общем, это был один праздник, который совмещал в себе вот два события вот этих. В каких-то поместных церквях больше акцент был на Рождестве, в каких-то, наоборот, на Крещении. Но где-то начиная с 4 века с Римской церкви, которая первая разделила эти праздники, мы начали в несколько дней праздновать эти события, отдельно Рождество Христово, отдельно Крещение. И, как вы правильно заметили, у нас на Руси эти дни считались особыми, наполненными мистикой, и здесь и в хорошем, и в плохом смысле это можно сказать, потому что, конечно, после Крещения Руси вот этот процесс воцерковления нашего народа, наших с вами людей русских, да, но он происходил очень тяжело, и поэтому многие очень языческие такие мотивы, верования, суеверия, они сохранялись довольно-таки долго, и в конечном счете даже могли сплетаться с какими-то христианскими мотивами. Правильно сказали, что вода, вот именно в это время она становится особой. Вся вода, все водное естество освящается, это действительно великое такое большое таинство, когда вообще вся водная стихия становится сплошным иорданом, как мы сейчас сказали, в который входит Христос, на который спускается Дух Святой. И, но с другой стороны, да, к этому примешивались такие вот верования, что в эти дни особенно можно узнать, можно свою судьбу, погадать, как вы сказали, да, что-то такое сделать, конечно, не относящееся совершенно к христианству. И здесь нужно разделять просто, да, зерна от плевел, что есть действительно что-то относящееся к празднику, это само празднование Богоявления, это причастие, это нахождение в церкви, это освящение великой воды, это принятие в себя этой таинственной субстанции. И другое дело, что это какие-то волхвования, гадания и все прочее, что связано с
язычеством. А давайте разберемся, да. А почему все-таки гадания были? Или это просто отголоски язычества?
Я думаю, отголоски язычества, да. То есть вы правильно же сказали.
И все-таки в эти дни, да?
Именно в эти дни, да. То есть, ну, сами вот даты даже, да, которые выбираются под те или иные праздники, они изначально выбирались, ну, так скажем, в пику языческим каким-то большим праздником, Сатурналием или, значит, дням, посвященным тем или иным языческим божествам. И христиане, как бы стремясь придать смысл, да, вот довести до логического завершения, а точнее даже придать вот этот смысл какому-либо празднику, они вот именно в дни языческих праздников устанавливают свои какие-то вот даты, именно христианских святых или особых дней поминовения тех или иных, значит, событий, связанных со Христом, для того, чтобы людей, ну, увести от этого язычества, чтобы их христианизировать.
И все-таки вот с водой тоже, да. Мне кажется, нужно тут поподробнее как-то остановиться, поговорить о воде, что с ней происходит, и почему в эти дни? Я помню, да, даже из детства, как мы дома в 12 часов ночи на крещении набирали из-под крана водичку, и кажется, она долго не портилась.
Да, вы правы, то есть это чудо, действительно чудо, как мы говорим о том, что чудеса в нашей жизни, они совершенно нередкие явления, именно в дни Богоявления вся церковь, призывая в помощь Духа Святого, да, призывая всю Троицу для того, чтобы Господь осветил вот эти воды, она получает вот это чудо, то, что вся субстанция, вся водная вот сама стихия освещается, любая вода вообще, которая находится в мире. И таким образом можно даже сказать, что вот даже то, что мы освещаем в храме воду, и не обязательно там брать по 5 литров сразу на весь год, да, чтобы по чуть-чуть выпивать. Но можно хотя бы чуть-чуть взять, потом смешать с другой водой, обычной самой, можно даже из-под крана, и она все равно будет освещена. То есть все чудо в том, что вот это действие, оно происходит вне рамок даже вот какого-то вот нашего видимого какого-то действия, когда все освещается абсолютно, вся водная стихия, в том числе и снег, кстати, и дождь, и вообще все, что есть в мире.
Отец Константин, ну вот... Я так сейчас вот думаю, возможно, да. Это не связано именно с этим днем, или было не связано с этим днем до того, как начали праздновать. А вот молитвы людей, вся церковь именно в этот день молится, об этом думает. Может быть, от этого воздействует?
Да, да, безусловно. То есть, помните, когда Христос входит в Иордан, вообще надо сказать, да, что водная стихия, она изначально несет в себе мистический смысл. Помните, когда Бог творит весь мир, все, мироздание, он начинает с воды, да, Дух Святой носился над водой, как сказано в Библии, то есть вода становится вот именно животворящим этим источником для всего живого. И вот эти воды иорданские, в которые входит Христос, они собой символизируют вот эту вот жизнь, точнее даже вот Иордан сам уже смерть символизирует, то, что люди приходили креститься именно для оставления грехов, и Христос, входя в эту воду, он сам собой ее освящает. Да? То есть Иордану нужно было вот это пришествие Христа, Богоявление.
А вода вся на земле сообщается.
Да, сообщается. Здесь, получается, мы присутствуем в этом празднике. Здесь очень важно отметить, что каждый раз, участвуя в том или ином празднике, мы становимся его мистическими... участниками. То есть событие наше, оно действительно вот вместе с праздником происходит, вместе со Христом, с Иоанном Предтечем, с теми людьми, которые были вот там на Иордане. То есть мы становимся полноправными участниками, свидетелями вот этого праздника уже вот в наше время.
Интересно, что на земле, ну, как ученые выявили, в воде зародилась жизнь.
Да, да, вода – это источник жизни.
И
да.
Вот сейчас духовная жизнь у нас каким-то образом тоже через воду происходит.
Да, да. И мы с вами через воды по большей части стоим. Все да. Водное, да, все с водой связано. И вы правы, что вода сама не портится. Да, то есть можно апеллировать даже к этому факту, что вот не портится она, и ничего с этим не сделаешь. Да? То есть человек может верить, может не верить. Другое дело, что, конечно, много очень суеверий с этим связано, да, именно с крещенскими праздниками, с крещенской водой, вот с субстанцией. И люди часто понимают это очень превратно, когда они надеются, что, например, есть такие же празднования, да, окунание в прорубь.
Отец Константин, да. А вот нам уже Ольга написала, что да. Не портится у тех, кто в это верит, а кто не верит, она может и испортиться.
Да, то есть я и хотел сказать именно о вере, о том, что человек все-таки это та личность, от которой очень много зависит. То есть как человек с этой водой поступает, верит ли он в то, что сила Божия пребывает в ней, как он ее использует, не по своим ли магическим каким-то мотивам, или действительно стараясь осветить себя, да, как он живет при этом, это очень все важно. И я согласен, да, что вода может портиться, может не портиться. В конечном итоге она может не портиться, это уже чудо, да, когда действительно мы весь год, только раз в год набираем эту воду, раз в год происходит такое таинство великое. И человек становится круглым камнем, насколько он, как он к этой воде относится, потому что не секрет, что многие люди начинают с этой водой играть в магические какие-то действия, например, окунаясь в прорубь, они думают, да, искренне совершенно, что им прощаются грехи. Да, то есть такое очень часто встречается, человек, например, живет совершенно не христианской жизнью, но при этом очень легко как бы допускает мысль о том, что я вот сейчас окунусь, и все грехи прощены, и можно дальше идти и так же жить, как ты жил. Конечно, это дикое суеверие, никак с христианством не связанное, потому что грехи прощаются только в таинстве исповеди, в таинстве причастия, когда ты действительно искренне раскаиваешься и приносишь покаяние, и, самое главное, меняешь образ своей жизни, больше к этому не приходишь. Но ни в коем случае не магическим образом, да, это чисто язычество и магия, когда мы думаем, что без нашего участия что-то произошло, и мы вот дальше пошли и можем жить, как жили.
Так нужно в прорубь погружаться на крещение, отец Константин?
Ну, я скажу, что нет. Мне кажется, нет, потому что чисто наша русская такая традиция. Но опять же, я скажу нет, потому что знаю, что большинство людей делают это из совершенно суеверных каких-то мотивов. Не, опять же, не имея образ жизни Христа не зная Евангелия, не участвуя, самое главное, в таинствах как-то, да, в своей жизни, это самое вот, что можно простое сделать. Человек надеется на эту прорубь. В этом случае лучше себе сказать, да, и другим засвидетельствовать, что ничего не произойдет. Это все магия, и ты играешь с огнем. Не нужно это превращать просто в какие-то вот суеверия. Но запрещать нельзя, если человек действительно как бы искренне верит, в том числе участвует в христианской какой-то церковной жизни, то, конечно, это не воспрещается. Во многих храмах, да, около храмов стоят проруби, где действительно человек может окунуться с верой, с надеждой, с намерением изменить свою жизнь, чтобы вот осветиться.
Ну, чтобы как-то приобщиться.
Приобщиться,
а
да.
Вот к этому празднику, да. Так, отец Константин, скажите, пожалуйста, вот церковным таинством что-то является?
В самом широком смысле это таинство, да, то есть когда мы говорим о таинстве, мы можем говорить в двух, так сказать, смыслах. Когда таинство называем сугубое какое-то действие, да, вот у нас есть 7 таинств выделенных, да, крещение, миропомазание, брак и так далее. И причем нужно сказать, что это вот такое разделение, да, такая специализация, так скажем, она пришла тоже с Запада, потому что в широком смысле на Востоке всегда таинством считалось любое действие, которое совершается в церкви, в том числе освящение воды, в том числе, там, не знаю, молитва, в том числе там, помазание елеем на всеночном бдении. То есть каждое действие несет в себе какой-то мистический смысл. В сугубом смысле, да, вот таинством это не является, но то, что это мистическое действие и вот в широком смысле является таинством, это безусловно. Даже потому, что таинство это и есть чудо, и мы видим, что да, все признаки чуда, так сказать, налицо, что человек действительно, ведь сколько случаев, когда святая вода спасала людей от болезней, излечивала, да, когда чуть ли не при смерти человек находился, и действительно с верой он принимал этот святой дар, то он излечивался. Другое дело, что после этого, да, должно было что-то еще произойти. И в житиях святых описывают случаи, когда святые сами подавали другим людям воду, со словами о том, что нужно, вот если ты выпьешь с верой, если ты будешь действительно верить, если ты будешь иметь намерение поменять свою жизнь после этого, то как бы у тебя все может произойти, любое чудо. И так случалось.
Отец Константин, то есть вот когда человек погружается в воду, наш современный, а в любом случае он понимает, что когда-то Господь, сам Господь погружался в воду. И, конечно, поэтому вслед за ним мы тоже так же поступаем. А вот для чего нужно было Господу в воду? Вот давайте мы сейчас разберемся, чтобы как-то понять здесь такой глубинный духовный смысл. А зачем Господу нужно было в воду погружаться?
Да, вы правы, это очень важный такой богословский вопрос. Как мы с вами помним, к Иоанну Крестителю, к Предтече приходили люди, и, залезая вот в Иорданские воды, фиксировали свое намерение освободиться от грехов, да, то есть это было крещение в покаяние. И вдруг среди толпы народа обнаруживается Агнец Божий, как его называют, он Креститель, Спаситель мира, который тоже приходит на воды Иорданские. Очень интересно, один из апостолов, да, замечает, что Иоанн спрашивает Христа: «Зачем ты пришел? Да, мне от тебя нужно креститься». Он говорит: «Оставь это теперь, потому что так должны на ту волю Божию, в общем-то, другими словами, да, то есть должна воля Божия здесь вот осуществиться».
А Иоанн Предтеча тоже уже такой обряд производил, это было принято? А
здесь, смотрите, здесь были вот в миквах омывания чисто личностные такие, то есть вообще у иудеев очень много было таких ритуальных омовений, они перед каждым приемом пищи, после соприкосновения с какими-то нечистыми предметами, много-много-множество было предписаний об омовениях. Но такое колоссальное, когда вся страна, да, весь народ приходил на Иордан. Такого никогда не было. Это действительно было, ну, огромного масштаба события. И Христос, конечно, приходит не для того, чтобы зафиксировать, не для того, чтобы покаяться, да, потому что мы знаем, что в нем как раз греха никакого не было. А происходит все наоборот. То есть если другие люди приходили, чтобы покаяться, Христос приходит, чтобы на себя взять этот грех. Но очень интересно, митрополит Антоний Суржский в одной из проповедей, ссылаясь, да, и опираясь на святоотеческую традицию, говорит о том, что, входя в воды Иорданские, Христос омывает их, очищает и освящает от тех грехов, которые были после вот, прихождения других людей. То есть Христос на себя здесь берет этот грех мира. И тем самым он как бы солидаризируется с другими людьми. Он как бы само воплощение, да, когда Бог становится человеком, есть акт кенезиса, умоления, когда Бог говорит, что я с вами вот, да, хочу быть одинаковым, хочу быть как вы, для того, чтобы вы стали как я. И здесь вот этот процесс умоления, он продолжается, когда Христос приходит на воды Иорданские и говорит, что я с вами даже в водах Иордана, где, вот, где ваш грех вот здесь растворен. Иоанн Златоуст очень интересно пишет, что не Христу нужно было креститься, а это водам Иорданским нужно был Христос, чтобы они осветились.
О, это хорошо.
Наоборот, да. Поэтому мы, да, мы с вами, вот, употребляя эту воду, всячески, значит, с ней соприкасаясь, там, умываясь, плавая в этих прорубях, мы должны понимать, что это те воды, в которые входил Христос, да, то есть мы при этом событии вот присутствуем, мы становимся вот его опять, как его участниками.
Я прочитаю вопрос от Инны. Отличается ли вода, взятая вечером 18 января, от воды крещенской 19 января? Когда все-таки надо набирать воду? Я только пытаюсь приобщиться к церкви.
Да, спасибо за такой вопрос, потому что он очень распространенный и популярный. Угу. Ничем не отличается абсолютно. Это одна и та же вода. Никаких различий между так называемой крещенской и так называемой богоявленской нету, потому что один праздник, да, вот другое название праздника крещения Господня. Господне Богоявление. Это один из самых больших смыслов, который в этом празднике спрятан, потому что это было явление Святой Троицы, когда Иисус, да, на Иисуса спускается голубь, и причем спускается не на Него даже, как в русском тексте, а в греческом сказано «в Него», да, то есть в Него входит этот Святой Дух. И глас Бога, который доносится с небес, что «сей Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». То есть явление Святой Троицы происходит. Поэтому богоявленская вода – это и есть крещенская вода, никаких различий нет.
Вот еще вопрос о воде семи церквей. Известно вам, отец Константин?
Нет. Может быть, когда-то слышал. Нет, а что это?
Вопрос.
Вопрос.
Правда ли, что вода семи церквей на праздник крещения сильней?
Ну вот, конечно, все вопросы, кто сильнее, кто мудрее, кто, как это сказать, более напитанный энергиями, они, конечно, к христианству мало кого отношения имеют. Самое главное — вера человека, да, то есть мы обычную воду можем употреблять, святую, я имею в виду, да, которая, например, вот служится же водосвятные молебны, как некие отголоски вот этого, да, всеобщего водосвятия. Или яблоки, освященные на какие-нибудь праздники господские, или там фрукты какие-то. И также, да, мы говорим, что мы просто как бы участвуем в тоже каком-то мистическом действии, да, вот, и приобщаемся к этому празднеству. Поэтому здесь то же самое. Я не думаю, что нужно искать какие-то вот степени отличия, насколько здесь вот семи церквей, восьми церквей, девяти, насколько кто сильнее. Все от веры человека зависит и от его образа жизни.
Ну, вот еще Алексей спрашивает, вы сказали, что когда-то Рождество и Крещение праздновались в один день, почему их разделили? Да, так, вот почему в один день и почему потом разделили?
Ну, для древних людей, для древних христиан, вот эти праздники, они были, ну, так скажем, очень сходны в чем? До Крещения мы очень мало знаем, точнее, почти ничего не знаем, можно сказать, о жизни Христа. Две важные даты – это вот само Рождество, пришествие в мир Спасителя, его Боговоплощение, пришествие во плоти, и крещение Господне, которое является неким водоразделом в его жизни. До крещения Иисус, никому неизвестный плотник, ничем не выделяющий остальных людей, мы знаем только вот апостол Лука пишет, что да, он 12 лет пришел в Иерусалимский храм, и там вдруг стал как бы проповедовать, говорить такие вещи, что остальные все удивлялись. Но в большинстве случаев, как в остальных случаях, мы ничего не знаем, и поэтому даже ничего сказать об этом не можем. Но после крещения вектор деятельности Христа направляется в совершенно другую сторону. Он начинает проповедовать, он ведется Духом Святым, как сказано у апостолов, да, у евангелистов, в пустыню для того, чтобы быть искушаемым от сатаны. Он начинает свою проповедь. То есть это некий плацдарм для того, чтобы начать вот эту проповедь. Поэтому вот эти два события, они хоть и друг от друга отстоят очень далеко, если по хронологии смотреть, но очень близко по смыслу, потому что между ними практически ничего не происходило. Вот. А потом почему разделяли? Ну, видимо, да, традиция, как сказал, с 325 года с Римской церкви пошла, когда разделяли эти праздники. Они, кстати, богослужебному уставу очень похожи. Практически друг другу повторяют, то есть вот в самой своей концепции, в самом общем виде. Потом разделили, мне, честно говоря, вот история неизвестна, почему именно вы захотели разделить два этих события, потому что, ну, по сути, да, это разные события. Может быть, так они этой логикой руководствовались.
они разные, но все-таки вот их можно объединить как единое богоявление. Да,
да, да, безусловно. Может, то есть я говорю, да, и боговоплощение, и вот явление уже Святой Троицы, так сказать, когда Иисус обнажает свою вот эту божественную природу, когда Он становится тем, кем Он на самом деле является, Он показывает другим людям, что это не я не просто человек, да, а как после этого Он начинает называть себя Сыном Божьим, что Он как бы являет себя людям, это уже новый этап совершенно. Совершенно новый этап его жизни и в жизни вот людей, которые его окружали.
И именно после этого Христос пошел уже проповедовать открытым.
Да, да. Миру. То есть начинается его миссия, начинается его, можно сказать, восхождение вот в Иерусалим, начинается проповедь, чудеса, начинается вот его такая, как мы сказали, публичная, открытая, миссионерская вот эта деятельность.
То есть можно сказать, что это праздник начала проповеди всему
да,
миру.
Да, да. Мы должны, кстати, здесь тоже как бы к себе это полностью относить, что вот само празднество, сам праздник вот этого крещения есть прообраз нашего с вами крещения, да?
Вот, отец да. Константин, вот я хотела прочитать, да. Маргарита спрашивает, праздник крещения и таинство крещения ребенка взаимосвязаны ли эти понятия?
Да, вот смотрите, само таинство, само слово, точнее, крещение, баптизо, да, баптизмо, вот, погружение, да, с греческого, сам праздник вот этого крещения, он и означал, мистически прообразовывал вот эту смерть Христа. Помните, он несколько раз, Господь, обращаясь к ученикам, говорит, «Можете ли вы креститься крещением, которым я крещусь?» В греческом тексте стоит, «Можете ли вы погружаться, вот, да, погружаться туда, куда и вот в эту смерть, которой я буду погружаться?» А помните, Иоанн Претеча говорит, что «Я вас крещу водой, а придет тот, кто будет крестить вас Духом Святым». Да, то есть здесь вот эта связь, она неразрывная, она очень яркая, когда крещение, которое мы празднуем с вами, которое вот сейчас наступит вскоре, оно является прообразом нашего с вами крещения, когда в водах мы, соумирая со Христом, воскресаем с Ним для жизни вечной. Вот апостол Павел в одном из своих посланий, который читается как раз в таинстве крещения, говорит, что вы, христиане, которые крестились, вы со Христом умерли для греха и восстали для жизни вечной. То есть что значит умереть для греха? Значит, вот лежит мертвый человек, да, если грех к нему как-то подходит, что-то пытается как-то его, значит, побудить каким-то плохим действием, он мертв для греха. А жив он для Бога, значит, постоянно, да, как бы отвечать, постоянно быть готовым исполнить его волю. Поэтому связь эта вот, она прослеживается вот напрямую, что одно является прообразом другого. Наше с вами крещение напрямую связано, да, вот с тем, что было в водах Иордана.
То есть человеку при крещении дается некая сила противостоять греху?
А вы имеете в виду при крещении вот нашем таинстве?
Да, 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 нашем таинстве.
Да, безусловно. То есть человек, крестясь, он становится воином Христовым. То есть он приносит присягу, как апостол Петр пишет в одном из посланий, он говорит, мы в крещении приносим обещание Богу доброй совести. То есть мы с вами фиксируем наше намерение жить со Христом по Его заповедям, согласно Его воле, в дружбе, в любви и в мире с Ним, когда мы противостоим действительно миру зла. Помните, один из актов крещения предварительных – это отречение от сатаны. Мы плюем, дуем в него, да, отрекаемся от него, тем самым ему показываем то, что у нас с ним общей части никакой нету, мы от него отвернулись, мы с запада поворачиваемся на восток, и Христу приносим эту присягу, исповедуем веру, и священники нас спрашивают, сочетаешь ли ты Христу, веруешь ли ты ему, то есть будешь ли ты с ним, да, вот, идти рука об руку. И как крестный или родители, да, маленького ребенка, или сам уже человек.
Да, вот маленький-то да. Ребенок, он же да. Не осознает, кажется.
Не осознает, да. Поэтому многие вот даже христианские деноминации, да, протестантские, они говорят, что вот нужно, чтобы человек вырос, и после этого мы можем его спросить осмысленно, чтобы он ответил, да, хочет он этого или нет. А мы, христиане, да, православные, мы и католики, говорим о том, что мы можем человека приводить к Богу, потому что у него есть свое уже богообщение. Мы хотим ему дать сразу самое лучшее. И вот в Священном Писании, помните, когда ко Христу приводят детишек, и апостолы говорят, как бы хотят их отгнать, потому что, наверное, подразумевают, ну, какие у детей там вопросы могут, никаких проблем, как бы, а Христос и так занят, и, как бы, ну, идите отсюда, идите к своим родителям. Христос говорит, не препятствуйте детям приходить ко мне. И в другом месте, когда в день их апостолов значит, описывается крещение всего дома одного из людей, и там сказано, что весь дом Стефанинов, по-моему, или там чей-то, да, крестился, это значит, что и все дети тоже были крещены. То есть уже есть прецеденты, когда действительно вся семья крестилась, в том числе и маленькие детишки. Поэтому мы, наверное, сообразно, помните, четырем друзьям расслабленного человека приносим человек, который еще пока не может отвечать за себя, и говорим: «Господи, вот мы так его любим, так доверяем тебе, что хотим, чтобы вы познакомились, жили вместе, чтобы действительно его воля была твоей волей, а мы со своей стороны уже все сделаем, чтобы вы действительно подружились, чтобы он стал твоим Богом и твоим сыном».
Давайте мы послушаем сейчас позвонившего. Говорите, да, пожалуйста, вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот интересный разговор, хотел присоединиться. Вот мне все-таки кажется, что вот Иоанн Креститель, как больше из порогов, он все-таки как в символе веры, он видел не конкретное вот какое-то действие Святого Духа, а именно предвечное исхождение Святого Духа от Отца и почивание на Сыне, да? И, соответственно, все-таки еще вот хотел сказать, вспомнить в Библии, что говорится, что дам вам бездожие не на воду, а на благодать. И когда говорится, Дух Святой носился над водами, по-моему, это означает, ну, светило благодатными энергиями. И тоже вот в этой связи хочется вспомнить ближневосточных отцов, которые говорили вообще, что Дух Святой — это мать, и Ева создана по образу и подобию Святого Духа, то есть, соответственно, исходит от Отца и почивает на Сыне. И тоже вот в этом смысле воду часто сравнивают женской какой-то, да, сущностью, и, соответственно, вот это уже, ну, то есть уже конкретно, вот это, наверное, уже вот боговоплощение, да.
Угу. Да, спасибо за такую реплику. Да, очень интересно, что в греческом тексте действительно дух руах. И вот помните, там он в виде голубя сказано, да, спускается в Иисуса, не на Иисуса, в Иисуса. И вот если следовать строго тексту, там сказано голубица. Действительно женский род, да, действительно голубица, горлица спускается. Ну уж не будем как вдаваться там в какие-то наши изыскания по поводу пола, да, у Бога, потому что это как бы вне нашей компетенции, мы говорим, что, да, что мужское, а да, остальное там не будем как бы здесь спорить по поводу чего еще.
Говорим, да, мужское, потому что все-таки у нас патриархальный мир.
Ну да, ну а можно остановиться, да, на этом, да. То есть если мы будем с вами далеко ходить, то я думаю, мы забредем.
Отец Константин, а вот еще такой вопрос. Вот все-таки крещение, крещенские купания, имеют ли они сакральный смысл или это сугубо народная традиция?
Ну, изначально народная, конечно, традиция, народная. Но опять же, да, что человек в это вносит? То есть если он действительно с верой осознанно, имея намерение как бы вот, ну, как-то себя осветить, да, как мы воду святую пьем. Без нее можно прожить? Можно прожить. То есть это не таинство, это не Евхаристия, это не покаяние, да, не таинство исповеди или не таинство крещения. Но как бы человек, если видит в этом, да, действительно смысл, он понимает, что это в его жизни имеет некое вот действие, то он должен это делать. Но самое главное, как бы отбрасывать сразу вот магические смыслы какие-то, вот такое языческие намерения свои какие-то, что вот я сейчас сделаю, само собой как-то вот мне это осветится. То же самое вот с окроплением, с крещением там, вот священники, священнослужители, да, мы светим и квартиры, и машины, и что только не светим, и колодцы, и что только не делаем. Да, но другое дело, что людям всегда нужно говорить, а что ты будешь после этого делать? Вот осветили тебе машину, что ты будешь в этой машине делать? Из нее взятки гаишникам давать, или вот будешь, да, молиться перед отправлением в путь, или помогать бедным возить, или как бы что ты будешь дальше с этим вот даром делать. То же самое с квартирой. Вот осветили квартиру, водной стихией ее все обмыли, да, все, Господь здесь пребывает, а дальше уже от человека зависит, что он будет с этим делать, зачем он осветил квартиру. Просто как бы чтобы грех ему сразу прощался какой-то, то есть он собирается так же грешить, но жить без Бога, либо он действительно говорит, что у меня новый этап в жизни. Помните, как Закхей Господь говорит, сегодня надо у тебя дома быть. И Закхей, когда Господь приходит, он говорит, я вот все, я каюсь, я раздаю все свое имущество, отдаю всем долги и начинаю новый этап в жизни. Опять же, человек в центре, да, Господь готов прийти, а человек уже, вот как он ответит, от него зависит.
То есть все-таки тут главное это вот желание, стремление человека приблизиться к Богу, как-то, да, приобщиться, да, к царству его.
Да, то есть я вспоминаю Иоанна Кронштадтского, который, вот если почитать воспоминания его современников, дневники, он постоянно служил в досветные молебны. Досветные молебны. Он прям шел по квартирам, по домам, заходя, он быстро очень начинал читать молитвы, значит, произносить прошения, освещал быструю квартиру и убегал. И для него это было вот неким тоже прикосновением к святыне, вот неким вот богоявлением, когда он действительно вкладывал это очень большой смысл и видел в этом вот эту теофанию, да, феофанию, действительно соприкосновение вот с самим Христом, со Святой Троицей. Но опять же, это его было, да, такое восприятие, то есть это не факт, что люди, которые приглашали осветить квартиру или послужить в досвятной молебен, что они также это воспринимали.
«Где Господь, там мир, свет, разум, радость». Игумен Никон Воробьев.
Друзья, мы продолжаем говорить о том, как правильно праздновать Крещение Господне, предстоящий праздник. Отец Константин, а вот все-таки что главное надо успеть?
Успеть нужно приобщиться к празднику через причастие тела и крови. То есть это самое обязательное, самое большое участие в празднике мы осуществляем, причем независимо от того, какой это праздник, с кем связан, это когда мы участвуем полноценно в самом большом даре, в самом большом таинстве, таинстве таинств, когда мы приобщаемся телу и крови Христа. Безусловно, нужно, наверное, взять для себя святой воды, поучаствовать вот в ее освящении, и также вот весь год, наверное, жить вот с этим восприятием, с этим воспоминанием, да, вот этого участия в самом таинстве, в самой литургии. Остальное все является вещами такими, которые можно по желанию исполнять. Купание в проруби, там не знаю, что еще.
Чтобы не болеть потом.
Чтобы не болеть, да. То есть, ну, здесь опять же, какой смысл может человек вкладывать, что это как некое закаливание, да. То есть я не думаю, что другие результаты будут, если в другую воду окунуться. Хотя если человек верит, опять же, да, он может быть здоров. Но опять же, что значит здоровье? Физическое здоровье – это еще полдела. Это еще не самое главное. Вот когда душевный, духовный человек прозревает, вот это, наверное, самое главное. Поэтому всем хочу пожелать, чтобы, купаясь в проруби, люди, самое главное, оживали не физически, чтобы весь год не болели, а вот именно духовно и душевно, чтобы весь год не болели, а лучше всю жизнь.
Ой, может быть, немножко остановиться на этом. Вот как это не болеть и духовно, и душевно?
Да.
Здоровье-то душевное, духовное.
Здоровье – это в первую очередь.
Это же не значит, что не ходите к психиатру, это все-таки что-то другое.
Ну, это в первую очередь жить с Богом. То есть помните, был эпизод в Евангелии, когда Господь исцеляет 10 прокаженных людей, и вот из этих 10 исцеленных приходит только один – поблагодарить Бога. И удивительные слова произносит Господь, он говорит: «Иди, вера твоя спасла тебя». То есть те 9 получили физическое здоровье. Они перестали быть прокаженными. Проказа в то время была страшной болезнью, когда человек, ею болеющий, он полностью исторгался из общества. К нему ближе, чем на 45 метров, никто не подходил, с ним никто не общался. Но, в общем, становился изгоем в полном смысле этого слова. Вот эти люди, получив это физическое здоровье, были этим удовлетворены. Остановились на этом, сказали: «Господи, нам больше ничего не надо», мы побежали с радостью. Один, возвратившись и поблагодарив Бога, получил намного больше. Он стал христианином. То есть он увидел вот в этом Иисусе, пророке из Назарета, не просто чудотворца, а именно Бога, который пришел во плоти, и захотел с ним быть. И вот это таинство, когда сейчас мы говорили о том, как праздновать, да, нужно не просто от Бога получить вот эту святую воду, не просто окунуться в прорубь, не просто ее пить и надеяться на то, что выздоровеешь, но и поблагодарить Бога за то, что у нас есть. А вот самая большая благодарность – это, конечно, Евхаристия. Поэтому не будем забывать, что когда мы приходим Богу благодарить, в первую очередь мы должны поучаствовать в Его таинстве. Мы Ему ничего дать не можем, кроме того, что Ему все принадлежит, признать Его любовь к нам и ответить этой любовью тем, что мы будем жить по Его заповедям, стараться сблизиться с Ним, стараться быть с Ним вот одним телом, одной кровью. Помните, как в мультике «Маугли»? «Мы с тобой одной кровью». Только Христос нам говорит, да, что я хочу, чтобы в твоих жилах текла моя кровь, чтобы ты был наполнен полностью мной, не только душевно, духовно, но и телесно. Поэтому мы должны с вами подобляться вот этому исцеленному проказой, после проказа человеку, который приходит после того, как святая вода ему помогла каким-то образом, прийти и сказать: «Господи, я тебя благодарю в таинстве Евхаристии». Тогда Господь нам скажет: «Ты теперь исцелен еще душевно и духовно тоже».
Отец Константин, и еще вот тут стоит вспомнить, что день поста будет, довольно строгий пост, как и перед всяким большим праздником.
Да, да, вы правы, накануне будет строгий пост, как раз вот в субботу он выпадает, предыдущий, точнее, день, да, перед крещением.
Каков смысл, почему нужен такой день поста?
пост всегда воспринимался как некая подготовка. То есть, если мы вспомним Древний Израиль, люди постились когда? Когда были какие-то очень важные, предстояли важные какие-то события. Например, когда было нападение каких-то врагов. И люди, чтобы, да, Господь, вот, привлечь, так сказать, Бога, привлечь его внимание для того, чтобы принести ему какую-то жертву, начинали поститься. Пост также несет в себе значение покаяния. Когда человек говорит, что я начинаю поститься для того, чтобы, опять же, поменять что-то в своей жизни. Пост как некое время вот этой подготовки. Но я думаю, вот эти все смыслы, они как бы вкладываются в пост перед таким вот важным событием, как крещение Господне. Ведь, помните, мы говорили, что это начало его проповеди, да, начало его служения, да, общественного служения Христа. И в каком-то смысле мы тоже можем, да, если мы только воцерковляемся, принять это, и хотя, может быть, не только воцерковляясь, я уже давно пребываю в церкви, воспринять как новый этап наших отношений с Богом и людьми, когда, получив вот эту вот водную вот эту стихию, да, восприняв ее, сопричастившись ей, мы становимся тоже христианами в полноценном смысле, что мы идем и начинаем свое общественное служение. И вот такие реперные точки, вот эти праздники, да, это вот праздник крещения относится к самым великим праздникам, да, 210 и 12, они расставлены церкви вот так вот постепенно на протяжении всего года равнозначно. Для того, чтобы человек, постоянно переходя от одного этапа к другому, как бы вот напитывался, сопричащался вот этому празднеству, со Христом и с другими святыми, да, становился участником этого праздника и потом мог дальше как бы идти уже вот в другими какими-то ощущениями.
Отец Константин, я вот отмечаю себе важные мысли. Вот вы сказали общественное служение. Да. То есть все мы христиане, вот каждый из нас должен быть причастен к общественному служению.
Да, безусловно.
То есть, каким образом? Вот, что это? Мне кажется, это важно.
Да, то есть мы должны, наверное, свою жизнь воспринимать как вот талант. Помните притча о талантах, когда Господь раздает таланты, но потом он не просто раздает, а он еще спрашивает, то есть, вот, насчет того, как ты этими талантами распорядился. И вот наша жизнь – это есть такой вот талант, который Господь нам вручает, и потом обязательно спросит, как ты эту жизнь прожил, какие смыслы ты расставлял, какими ценностями ты руководился в жизни, что ты мог дать другим людям, искал ли ты меня, любил ли ты людей, служил ли ты им, был ли ты христианином, одним словом, да? И, конечно, вот это наше общественное служение, как и служение Христа, нас призывает к тому, чтобы воспринять все дары, которые нам дает Господь, с тем, чтобы их раздавать. То есть Христос, Он, да, вот приемлемый и раздаваемый, как мы говорим в таинстве литургии, да, в литургии Иоанна Златоуста есть такие слова, когда мы его принимаем, мы потом должны его раздавать, потому что мы должны делиться, и вообще человек, вот, существо делимое, мы должны постоянно вот другим служить, как и Христос служил нам. Помните, Он на Тайной Вечере умывает ноги апостолу Петру, опять же, да, с водной стихией это связано. И Петр говорит, да, что «Господи, тогда и руки, и все мне умой». И Господь ему отвечает, да, как бы тоже, опять же, обращаясь к водной стихии, да, что здесь опять все с водой связано, вот это очищение. Это очень важно, ритуальное очищение у иудеев значило, да, что если ты вода, как бы очищающая стихия. В нашем смысле, вот в нашем празднике это тоже очень важно.
Я так думаю, это и легко, это и трудно в то же время вот вести такое общественное служение. Это просто помогать друг другу.
Ну, быть христианином.
Да, то есть, мы же видим постоянно нуждающихся.
Да, ну вообще быть вот каждую секунду своей жизни христианином, потому что у нас часто такое явление уродливое достаточно встречается, что мы христиане лишь вот до каких-то пор, либо в каких-то определенных эпизодах своей жизни, в каких-то определенных местах. То есть в храме мы христиане, например, а на работе мы вдруг перестаем быть и себя оправдываем, свои грехи какие-то оправдываем. Вот какие-то у нас происходят сложности, какие-то печальные события выпадают в нашу долю. Человек сразу вспоминает о Боге, начинает быть христианином. Эти события заканчиваются, новый этап в жизни, все хорошо, и человек перестает быть христианином. И вот наша вера, да, она в первую очередь должна быть верной верой, то есть должна быть верностью Христу в любую секунду своей жизни, что бы с нами ни происходило. И, конечно, вот это служение, оно подразумевает постоянство, когда человек каждую секунду своей жизни, он христианин, он действительно помогает ближним, он видит в другом образ Божий, он любит других, как самого себя, он любит Бога всей душой, всем телом, всем помышлением, всем разумом, да, то есть любовь — это же тоже мы часто как-то это упускаем, что любовь — это чувство, которое такое всеобъемлющее, которое является вот самым таким сильным, которое движет вообще всей планетой, всем миром, всем мирозданием и всеми людьми. И поэтому любить Бога — это тоже очень серьезная задача. И большая задача — это вообще главная цель жизни. Потому что любить — это значит быть вот, хотеть постоянной встречи, иметь желание выполнять его волю, думать о нем, радоваться ему, благодарить его, то есть постоянно находиться с ним в общении. Но это тоже очень сложно, на самом деле. То есть общественное служение и служение ему тоже, на самом деле.
И вот в нашей церкви евангельской услышала вот такую мысль, стараюсь ее помнить, что люди могут какие-то нам не нравиться, но любовь к ним можно проявлять, потому что мы любим Бога. Ну, нужно всегда помнить, что Бог любит всякого человека и любит вот этого, который не нравится. И вот ради Бога можно, ему даже нужно помочь тоже оказать.
Да, да, здесь наша любовь. Вот вообще такая человеческая, обычная, так скажем, любовь, она очень, ну, такая выборочная, так скажем, да, она вот, вот кого-то она любит, кого-то не любит, тут нравится, не нравится, причем частым руководством с какими-то принципами совершенно нелогичными. То есть вот одного любишь, а другого там совсем не любишь. А почему, даже себе иногда объяснить не можешь. А Христос, приходя в этот мир, освящая нас, давая нам самого себя в таинствах, Он говорит, что со мной вы сможете вообще всех любить одинаково. Помните притчу о ближнем, да? Кто мой ближний? Да? Когда он говорит, что каждый человек, который к тебе приходит, есть твой ближний. Каждому ты должен одинаково относиться, как сам к себе. И, конечно, без Христа эта задача невыполнима абсолютно. Невозможно каждого любить, невозможно каждому относиться хорошо, благожелательно, прощать и благотворить и так далее. А, вот.
Вот прочитаю еще вопрос про воду крещенскую. Где хранить правильно воду крещенскую?
Ну, как всегда, где воду хранят, наверное, в бутылках каких-то, то есть каких-то...
Ну, может быть, да. Здесь имеется в виду в холодильнике, не в холодильнике?
Ну, я не думаю, что в холодильнике нужно. Где-то, наверное, подальше от света, потому что мы говорили, что все-таки когда-то может она заплесневеть, поэтому, чтобы, так сказать, не рисковать, вот, поэтому нужно как-то... Ну, самое главное, говорю, да, приобщаться к ней, вот, да, видеть в этом смысл, вот искренне как-то, вот, да, не только, на, как мы говорим, на Бога надейся, да, но и сам не плашай, то есть вот все... все совокупленно делать, да, и жить по-христиански, воду принимать, и причащаться, и так далее, жить по-евангельски. Кстати, еще один очень важный смысл, да, вот если мы о крещении говорим, Христа, я вспоминаю вот реплику позвонившего молодого человека, помните, там еще небо отверзается, то тоже очень важный смысл при крещении, потому что предание церковное, да, и вот и библейское, оно... И в Писании тоже сказано, что небо было, значит, после грехопадения Адама закрыто, и, значит, после, оно открылось бы только после последнего пророка, который, да, вот был на земле, и здесь вдруг небо опять снова становится отверстием. И вот один из святых, Ефимий Зигабен, в XII веке пишет о том, что Адам для нас закрыл врата рая, а Христос вновь открывает нам небо, да, то есть здесь опять вот небо и земля, да, они становятся единым целым, что Христос вот этим актом, вот своим крещением, он опять соединяет небесное с земным.
Ну, это какое-то чудо тогда произошло.
Действительно чудо, конечно. И, кстати, вот вопрос человека о том, что, да, Иоанн, на самом деле вот в Евангелии от Марка, по-моему, вот я не помню, Матфея тоже, именно Христос видит голубя, именно он слышит этот глаз. Не Иоанн Креститель, да, Иоанн Креститель, по-моему, только в Евангелии от Иоанна сказано, что он сам рассказывал о том, что он видел. А на самом деле это действие, которое было сугубо между Сыном и Отцом, да, и Духом Святым. Здесь тоже очень важно вот высветить вот эти отношения между отцом и сыном, что нечасто мы в Евангелии встречаем вот этот некие диалоги между Иисусом Христом и его небесным отцом. Вот и первый такой диалог это здесь мы увидели, да, а второй это когда Христос говорит «Слава тебе, Отче, что ты вот открыл это не каким-то мудрым мира сего, да, когда ты открыл это самым простым людям, не мудрым совершенно, да, таким простачкам, так скажем. И прославь сына твоего», да, он говорит, и отец отвечает «Прославлю, прославил и еще прославлю». То есть вот два диалога таких мы видим, и вот это, опять же, уникальный диалог, который здесь мы встречаем при описании событий крещения.
То есть произошло действительно что-то очень важное, и Царство Божие что-то приоткрылось, вошло на нашу землю. Отец Константин, вот, видимо, поэтому эти дни, вот в ожидании этого праздника, Крещения Господня, они тоже как-то проникнуты таким мистическим настроением, хотя все просто. Люди гадали в какие-то древние времена, а откровение-то оно уже произошло, гадать не нужно, мы уже знаем, что действительно праздник в честь чуда.
Да, вы правы. То есть гадание, оно само собой, вот почему говорим, что это суеверие, да, суетная вера – это ненужное совершенно действие. То есть действие, которое никакого смысла не несет, и для человека совершенно не полезно. Его право в том, что…
Информацию это мы уже получили.
Да, то есть информация, она такая, что, помните, апостол Павел пишет, Бог хочет спасти, да, всех абсолютно, и сам Господь говорит, да, что я пришел взыскать, спасти погибшие. То есть Господь приходит, чтобы нас спасать, и если мы этого захотим, это осуществится. Остальное нам не так важно. Но человеку, да, вот наша языческая вот эта природа, наше воспитание такое полухристианское, оно, конечно, постоянно вот, нас сподвигало к тому, наших предшественников, да и наших современников, наверное, постоянно видеть в этом какие-то вот языческие тоже нотки, да, то есть всегда сопрягать какие-то христианские мотивы с нехристианскими, всякие вот смыслы евангельские, сопрягать тоже с какими-то языческими гаданиями, мистикой какой-то языческой. Поэтому здесь вот это нужно, опять же, да, отделять вот главное от второстепенного, точнее, главное от совершенно ненужного. То, что вы правы, не нужно этого делать, гадать, то, что это, ну, по сути, ничего тебе не принесет. И это является грехом, если уж называть все своими словами.
Угу. То есть вот действительно грех как бы притягивает, потому что есть уже у человека знание большое, и он знает, что, ну, как написано, может быть, мудро в книге Экклесиаста в конце, «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Угу. В этом все для человека. Для человека все уже понятно и известно.
Ну да, но опять же, да, в основе лежит вот наше стремление получить все какое-то вот, ну так скажем, за дешевую цену, точнее украсть. Помните, как Адам и Ева? Да, ну вот все есть, Господь сказал, вот что нужно выполнять, алгоритм действий ясен. Будешь так делать, получишь столько, что ты даже себе представить не можешь. Они говорят, да нет, слушай, мы давай каким-нибудь другим путем, как, знаете, там вот нужно закончить университет, давай я куплю диплом лучше, вместо того, чтобы писать, вместо того, чтобы вложиться, потрудиться и потом плоды вот своего труда пожать, я лучше вот сразу куплю и не буду напрягаться, и лучше пойду на грех. И поэтому, конечно, сейчас человеку тоже намного легче это сделать, а узнать, что такое будет, а как-то вот нагадать, а как-то вот какие-то силы к себе призвать. Потому что это же тоже, да, соприкосновение с силами зла. Господь попускает действовать силам сатаны для того, чтобы вот, дать человеку то, что он на самом деле хочет. Тоже здесь как нужно понимать, что мы тоже призываем отнюдь не Бога в этом действии.
А, то есть прыгнуть в прорубь – это вот как-то легко получить себе что-то, да? То, что
ну, в том числе, конечно. То есть если бы так грехи прощались, да, то есть прыгнул в прорубь там раз в год, обнулил счетчик грехов, да, как бы, иди дальше греши как бы до следующего крещения, то, конечно, тогда бы и Христу не надо, наверное, приходить. Или закончить свое служение тем, что он осветил воду Иордана и ушел, сказал, ребят, все, теперь прыгайте все, а когда будете выныривать, как бы, ну, на следующий год еще раз придете, как бы, да, там, или хотите каждый день приходить, прыгать, я все осветил. А первый призыв был покайтесь, приблизился Царство Божие, покайтесь, то есть это начало покаяния. Вот здесь очень важно проследить эту связь между миссией Иоанна Крестителя, его проповедью, и между миссией вот и проповедью Христа. Они начинают с одной и той же фразы. «Покайтесь, ибо приблизится Царство Божие».
Вот так нужно начинать подготовку к этому празднику?
Я думаю, да. Да. То есть, действительно, покаяние, включающее в себя, может быть, тоже вот всеми нами любимое купание в проруби. Оно может быть туда включено, но не главным пунктом. Не главным, там, 20-м каким-нибудь. Но в первую очередь, это действительно покаяние, перемена образа жизни, раскаяние в своих грехах, нахождение новых ценностей, начало жизни по Евангелию, начало служения, как мы сказали, общественного, да, и жизнь с Богом в таинстве Евхаристии, вот и полноценная, полнокровная жизнь с Святой Троицей внутри ее.
Ой, отец Константин, я вот еще раз хочу повторить вами сказанное. Друзья, вот оказывается, мы с вами, христиане, мы все после крещения должны быть вовлечены в общественное служение. У нас немного времени остается, отец Константин. Mm-hmm. Что будет происходить в вашем храме?
Ну, в нашем...
Расскажите, да, в нашем... может быть, пригласите.
Да, всех, конечно, безусловно, приглашаю, но приглашаю не только, может быть, в наш сугубо храм, а приглашаю вообще всех христиан, искренне считающих себя христианами людей тоже, прийти в храм и поучаствовать не просто в богослужении, стоя как некие зрители, да, где-то рядом и просто воспринимая все существующее, все, что разворачивается перед вашими глазами, как некие внешние вот действия, а именно поучаствовав, полностью соприкоснувшись с этой святыней, поисповедовавшись, самое главное, причастившись святых христовых тайн, взяв эту воду и вот почувствовав эту встречу с Богом, когда действительно в моей жизни что-то поменялось. А в нашем храме будет, естественно, освящение Великой Воды, Великая Агиазма у нас, да, появится, да, после этого освящения Великой, так она называется, да, И после этого будет, наверное, какие-то миссионерские акции, когда мы раздаем листовки, раздаем воду, объясняем смысл всего происходящего, призываем людей активнее участвовать в богослужебной жизни, активнее приходить к причастию, исповедоваться. И ну, проруби у нас нет, поэтому в проруби только есть в других храмах.
Ну, самое главное есть, это богослужение, это возможность приобщиться, приблизиться.
Да, да. Самое главное, конечно, есть везде, да.
Отец Константин, благодарю вас за то, что приехали.
Спасибо.
Друзья, всего доброго.